Уважаемые зрители православного телеканала «Союз», здравствуйте! Рады вновь встретиться с вами. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию обсуждение темы, связанной с таким грехом, как уныние. В одной из недавних проповедей святейший патриарх московский всея Руси Кирилл назвал уныние самым разрушительным грехом. К тому же мы считаем, что этот грех, уныние, характерен для нашего времени, соотносится с духом нашего времени. А потому поговорить об этом более подробно, детально, очень важно. Свои возникшие вопросы я адресую сегодня протоиерею Дмитрию Садовскому, настоятелю храма во имя Иверской иконы Божией Матери. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, вот это понятие уныния рассматривается, безусловно, в нескольких словарях. В словаре Ожегова, например, уныние – это безнадежную печаль, гнетущая скука, впасть в уныние, кого-то ввести в уныние. В словаре Владимира Ивановича Даля, живого великорусского языка, конечно, это понятие уже рассматривается более, я бы сказала, детально, более глубоко. И в этом словаре понятие уныние означает следующее. Унывать, читаем мы в словаре, это грустить безнадежно, падать духом, робеть, отчаиваться, терять всякую бодрость и надежду, не находить ни в чем утешения. И вот что характерно, пословица, которую приводит Владимир Иванович Даль, раскрывает не только само понятие уныния, но еще и показывает духовное состояние нашего народа в тот период. А это такие пословицы: «Кичливый в счастье в бедствии унывает, в беде не унывай, на Бога уповай, не унывает тот, кто на Бога уповает». Ну а в православии мы знаем, что это очень тяжелый, очень серьезный грех, один из семи смертных грехов. И если мы заглянем в православный энциклопедический словарь, то там грех уныния трактуется следующим образом. Уныние – тягчайший грех, приводящий к отчаянию. Уныние рождается там, где угасает вера в Бога, надежда на Него и любовь к Нему и к людям. Потому уныние – грех маловерия, богоотступничества. Может быть, я ошибаюсь, но вот мне кажется, что все-таки в общей нашей массе человеческой этот грех не воспринимается вот так остро, как грех разрушительный. Может быть, потому что, ну, по сути, унываем мы, и зла-то вроде бы никому из окружающих не приносим.
Не приносим зла никому. Сами себе же приносим зло. Перестаем быть людьми, которые исполняют волю Божию. Вот обратите внимание, все три определения говорят о безнадежности. Безнадежно грустить, или безнадежная печаль, или угасает вера в Бога, надежда в Него, и любовь к Нему. По моему опыту церковному, да на каждого из нас, христиан, общение с Богом, обнаружение Бога в своей жизни, как мы все пришли к церкви, переменило наше представление о жизни как таковой. Только когда я обрел веру в Бога, пришел в церковь, я вдруг осознал, что у тебя есть спутник в твоем пути. И этот спутник, даже когда ты отворачиваешься от него, все равно тебя не покидает. Тот, кто стучится в твое сердце постоянно, тот, кто может и готов тебе помочь, и хочет тебе помочь. И вот это вот отношение к ситуациям в жизни резко меняется. Ты видишь промысел Божий, начинаешь его искать. И когда ты понимаешь, что это тягота жизни, а уныние там нападает на людей верующих, церковных, это же постоянная борьба духовного человека с этим состоянием происходит. У тебя есть вот такой фундаментальная причина бороться с ней, даже способ борьбы, одновременная причина, молитва Богу, помощь, обращение Богу, исповедь, там, беседа с духовником, чтение духовных книг. И это вот уходит, уныние уходит, реально. Потому что тяжело, да, бывает, устаешь, да, бывает от всех дел. Но ты веришь, что это твой удел в жизни, что ты идешь тем путем, который Бог тебе указал. Худо, бедно, падаешь, где-то срывается, допустим, все равно ты знаешь, где этот путь и куда идти, ты знаешь. Но упал, встал, отряхнулся и пошел дальше. А вот когда мы Бога теряем из виду, наступает безнадега, безнадежность. Отсюда уныние, депрессия.
Скажите, а от чего происходит этот грех или может происходить?
Помните, как у Иоанна Лествичника написано, что родители у этого страсти много, в частности, и усталость от труда, и потери молитвы, и какие-то грехи, которые наваливаются очень сильно. Дело не в этом. Дело в том, что с этим реально можно бороться через таинство исповеди и молитвы, через противостояние этому греху. И это необходимое, естественное и самое правильное понимание. Потому что наша жизнь – это же синусоида. Смотрите, утром стали бодрые, веселые, там, трудимся, полню, устаем, утомляемся. Какая-то неудача постигла, что-то еще, какие-то ссоры, может быть, недоразумения. Видишь, уже и возникает некое вот состояние такого вот упадка. Силы кончаются, так их надо почерпнуть. Напрягись, помолись. Мне кажется, очень главное все-таки, вот, что помогает человеку, верующему, в борьбе с унынием, это его послушание Богу. Когда он пытается служить в том месте, где он поставлен, людям по велению Бога. Вот, вот ощущение, что этот человек, который пришел к тебе, а он человек 25-й из тех, кто пришел, а я вот не говорю о, ну, скажем, вот священниках наших городских, больших городах, неужели все впадают в уныние? Мне кажется, они все равно имеют этот богоисточник силы, если они решаются вот как бы послужить, зайти на крест служения другим людям. Бог хоть утешает, гоняет от их уныния, не дает им сил.
Если в жизни встречаются какие-то обстоятельства или события, которые действительно повергают в очень тяжелое состояние, и ну, очень трудно вот это состояние одолеть. Оно постоянно живет в человеке.
Удачный брак, бывает дети, проблемы с детьми. Бывает, от неудачного брака, кстати, бывает своеволие, может быть. Бывает вот выбор неправильной жизни, да, профессия, которая тебя томит, угнетает. А сейчас вот начнем от нее не отказаться по ряду причин. Ты взял на себя обязанность перед людьми. И вот это все томит человека, конечно, угнетает его, это его вот мучает. Но это можно предать руки Божьей. Надо понимать, что я виноват, Господи, в том, что выбрал неправильный путь, Господи, но теперь я буду его нести дальше. Эта дорога более трудная, но с тому, кто уже цели. Да, мы сбились с правильной прямой дороги, на которой, может быть, другие бы были более сильные трудности, искушения. Теперь мы сами создали свои трудности. Крест, который мы несем, вырос из нашего сердца, из наших ошибок. Но Господь готов этот крест нести вместе с тобой.
Вы уже заговорили о том, что преподобный Иоанн Лествичник в качестве причин уныния называет бесчувствие души, забвение небесных благ и чрезмерность трудов. С вашей точки зрения, для современного общества, для наших дней, какая из этих причин наиболее характерна?
Ну вот, я думаю, что даже не то, чтобы забвение небесных благ, а просто отрицание как таковых, не веря в эти небесные блага. Человек живет безбожно, значит, он должен искать утешение для души, насыщать свою душу внешним миром, сим. А сей мир, он очень утомляет человека. Есть такое страшное слово «обыденность», да? Она входит в любое чувство, самое возвышенное, в любую мысль. Не мысль, не чувство, а в любое высокое состояние души. Даже в отношении церковной, духовной жизни этот закон действует, закон энтропии в этом мире, который сгорит со всеми своими делами. Но когда мы все-таки знаем, что этот мир невидимый, вечный, существует, Господь в этом мире, и в этом мире действует, и тот мир, куда мы грядем с вами, для нас будет открыт, то это одно состояние. Другое состояние, когда ты это не знаешь и не чувствуешь этого. Ты все время утомляешься, ты все время устаешь. Отсюда происходит, значит, бесчувствие души. Бесчувствие души – неизбежное следствие жизни человека без Бога. И чрезмерность трудов. А как эту душу расшевелить? Нужны впечатления новые, сильные. Нужны какие-то встряски. А как их получить? Через какую-то власть и возможность. А возможность дается трудами. Поэтому и труды бесконечные. Неизбежность вот такого бытия безбожного, она действительно угнетает душу человека. Отсюда все эти бесконечные депрессии, все эти бесконечные уныния, болезни менеджеров. Наступает момент, когда менеджер не может больше с такой скоростью, с таким активностью, с таким вот напряжением сил души трудиться в каком-то направлении, в котором он трудится. Он устает, надо убежать, надо уйти.
В нашей святоотеческой литературе указывается, что одним из свойств уныния является охлаждение. И, по словам святителя Феофана, начинается оно с забвения. Он пишет так: «Забываются благодеяния Божии и сам Бог, и свое в нем спасение, опасность быть без Бога, и память смертная отходит. Словом, закрывается вся духовная область». Ну вот у нашего народа период забвения, такой вот объективный, исторический, был очень большой. Потом вот именно в год большей степени тысячелетия крещения Руси мы все видели вот такой огромный духовный подъем, когда многие миллионы и детей, и взрослых принимали святое крещение, становились людьми Божиими, когда открывались многие храмы, когда восстанавливались храмы, открывались монастыри, образовывались церковные общины. И вот за этим периодом подъема наступил, ну это очевидно, да, некий спад, охлаждение. И не все люди, которые пришли в это время в церковь, смогли там удержаться. Хотелось бы узнать с вашей точки зрения, почему так произошло, и есть ли здесь какая-то вот связь с грехом уныния?
Мне кажется, то состояние встречи человека с Богом после долгого перерыва, это было действие Божье на сердце человека. Бог не... Он любит нас, и поэтому Он старается нас пробудить в духовной жизни. Он приходил к нам, Он врывался в нашу жизнь, Он посвящал наше сердце радостью после исповеди, причастия. Он и до крещения даже некоторых людей посвящал им благодатью, призывающим благодатью. Это состояние настолько было необычно, многие из нас его испытали в те времена, что казалось, что мир навсегда переменился в тебе, что ты уже все, ты не сможешь никогда вернуться назад, ты никогда не сможешь жить так, как ты жил, что все твои жизни были совсем по-другому, и ты решительно начинал строить эту духовную жизнь под тем лекалом, какие попадали в твои руки. Не всегда они были правильны для тебя. Может, как правило, в таком состоянии ты брал чрезмерную высоту на себя, взваливал большие труды, молитвенные, постнические. Многие в этот момент принимают монашество, например, тоже так вот неосторожно, необдуманно, в порыве сердца. А потом вдруг выясняется, что вот Господь тебе показал это себя, но дойти до него должен ты. Он тебе готов только помогать в этом пути, но этот путь очень долгий. Это выясняется не год, не два, не три, не пять, а года. Года этого пути. И это очень премудро с моей точки зрения грешного человека, конечно, потому что через года этого пути ты начинаешь только по-настоящему понимать, насколько ты беспомощен в отношении к своим собственным грехам, и насколько тебе необходимо помощь Божия, чтобы элементарно измениться. И вот это бесконечное понимание того, что ты-то уже погиб, что ты на самом деле погибаешь, оно часто человек попасть в спасение в этом мгновении. Человек, когда впадает в уныние, если у него много гордыни, он может отвернуться от церкви. Ну, это какой-то момент жизни, понимаете? Вот у всех у нас был момент, когда наша жизнь духовная стала некой обыденностью для нас. Это новизна прошла. Мы стали понимать, что такое тягота молитвы, когда не хочется молиться, сухости сердца. Вот в этот момент и уныние, в котором мы должны были трудиться перед лицом Бога. Мы должны были, потому что в этом уныние что-то умирает в человеке. Умирает гордость, умирает своеволие, умирает, прежде всего, своеволие умирает, умирает вера в свои таланты, такие качества, достоинства свои. Значит, горничек смиряется. Он устает и смиряется. Он и тоже путь к смирению, между прочим.
Святые отцы, как правило, соотносят грех уныния с леностью человеческой. Вот в Лествице у преподобного Иоанна Лествичника вот это слово 13-е так и называется, об унынии и лености. С вашей точки зрения, почему, при чем тут леность?
Откуда берется леность? Когда наша плоть, скажем, она пресыщена, когда наша плоть, она победила нашу душу, когда мы подчинились своей плоти в чем-либо, в любом грехе. Отсюда и бедность, отсюда и пресыщенность, сытость, излишний сон, пустословие.
Святитель Феофан предупреждает, что охлаждение может быть невольным, но может наступать и от произвольных дел. Это через праздные разговоры, через насыщение плоти, через, скажем, длительность сна. Вам не кажется, что вот наше время, в наше время, вот это охлаждение как-то намеренно навязывается людям?
Мы живем в мире в большой степени виртуально. Нас окружают книги, нас окружает телевидение, компьютер, вся эта поток информации. Человек так даже и готов был помыслить о Боге как-то вот. Ну как он живет, смотрите, в тесном муравейнике доме, где сама лестница уже, так сказать, похищает благодать Духа Святаго, где скандалы справа и слева, где включают музыку, где... Вот я многие годы уже живу в отдельном доме, как священник в церковном доме, в церковных домах нескольких жил. Совсем другое состояние, кстати. Гораздо легче так жить, чем жить, вот как вы живете, вы, например, ваша вот эта вещь. Тут легче. Хотя и здесь тоже достает телевизор, здесь достает компьютер. То все равно путь – это открытые вражьи бойницы, которые открытые двери в наши дома.
Но сейчас, во всяком случае, больше вот этих предложений и вариантов, вот, которые могут породить это охлаждение. Потому что и разговоры, и вот эти вот развлечения.
Жизнь какая-то ненастоящая, понимаете, в очень многих смыслах. Мы слушаем, мы смотрим. Но это насыщает нас, потому что мы не трудимся. Потому что мы, если трудимся, мы скорее устаем, утомляемся, но не трудимся, как потрудиться. Там, трудился человек всегда, во все времена, под этим солнцем, в этом мире. По-честному.
Мне кажется, очень разительно это проявляется, когда переключаешь какую-то программу, федеральную или еще какую-то, и союз. Вот это... разница в отношении к жизни, в самом образе жизни, она все-таки очень остро проявляется.
Да, и вот интересно, что человек, который переключает, он нарывается на союз, он тоже мгновенно ее переключает дальше. И настолько он чувствует, есть совсем эту разницу, она ему настолько непривычна бывает, где надо трудиться духовно, где надо вникать в слова, где надо вот... Даже сама мысль о Боге для человека современного – это скорее мысль о страшном суде, о возмездии, о совести, которую хотят пробудить, которую ты только делаешь, что усыпляешь, забалтываешь и сжигаешь.
Но, с другой стороны, это может и человека пробудить, и устрашить, да, потому что осознаешь, насколько… неверен вот, в тот путь, который предлагается.
Ну, это та точка жизни человека, когда надо встать на колени перед Богом. А если человек не готов и не хочет, то он отворачивается от Бога, поворачивается к нему спиной.
И не всегда человек может испытывать радость от молитвы, потому что, ну, часто очень наступают некие спады, охлаждения. Как все-таки вот не остановиться на этой точке уныния?
Почему Господь пропускает уныние человека, который просто приходит? Для того, чтобы человек делал самостоятельные шаги. Очень легко жить в благодати Духа Святаго. Вот когда она сокрыта действует в тебе, ты не испытываешь этой сладости, этого вот состояния, которое ты испытывал. А вот надо трудиться, изо дня в день делать одно и то же. И возникает недоумение, возникает иногда состояние, что какая-то ошибка, или вообще возможно ли выбраться из этого состояния. Тем не менее, если ты будешь идти этим путем, он закончится, завершится. Поворот твоей жизни приведет тебя к исчезновению уныния. А что останется? Вот умение жить в надежде на Бога. Вера, которая воспитана потом и кровью твоей. И я думаю, что Бог вот те скудные молитвенные усилия, которые человек делает в унылом сердце, гораздо больше ценит, чем то, когда он вместе с тобой молился, ты повторял за ним эти слова, когда он сам тебе молился в твоем сердце.
Это может быть еще и одним из подчеркиваний вот той свободы выбора, которую нам дает Господь. Мы тоже ведь в этом случае должны выбирать.
Да, это так. Ведь что такое свобода человека? Это не то, чтобы не допустить в себя грех или изгнать из себя грех, а в том, чтобы выбрать не грех, выбрать праведность. Вот когда мы выбираем, вот мученики, да, свидетели правды Божьей, они просто являлись ценой своей жизни.
Все мы помним пушкинские строки, подобные английскому сплину, короче, русская хандра, ему овладел бы понемногу, он застрелится, слава Богу. Попробовать не захотел, но в жизни вовсе охладел. Речь идет о хандре, как это раньше говорилось. Сейчас появился новый термин – это депрессия. И с точки зрения современной медицины, это психическое заболевание. И вот современная статистика мировая указывает, что наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями сейчас вот этот недуг вынуждены преодолевать действительно миллионы людей, их очень много. В среднем где-то около 20% населения развитых стран. И наша медицина выявила совершенно конкретные признаки этого заболевания, депрессии. С точки зрения физиологии это может быть и, скажем, нарушение сна в обе стороны, там недосыпание или сонливость, это и нарушение аппетита, утрата его или переедание, это и какие-то физиологические недуги в плане боли, что ли, в области сердца, желудка, кишечника, расстройства и так далее. Это и какие-то поведенческие нарушения, потому что такие люди стремятся как-то к уединению, они не очень идут на контакт. Здесь может быть и алкоголизация, это и злоупотребление какими-то психоактивными веществами. С точки зрения, скажем, мыслительной деятельности, это тоже определенная какая-то и заторможенность. И самое главное, это и преобладание каких-то мрачных, очень негативных мысли по поводу своего пребывания в этом мире, отношение к миру, перспективы свою на будущность, осознание своей беспомощности, это и попытки даже самоубийства. Поэтому вот эта депрессия сейчас вызывает какие-то определенные опасения у людей. Хотелось бы узнать, вообще депрессия и уныние – это близнецы-братья или это явление как бы параллельно существующее, как материальное и духовное? Потому что, опять же, согласно открытиям современных ученых, в нашем организме есть некое вещество, серотонин, и его преобладание или его отсутствие может вызвать у человека вот это состояние депрессии. То есть достаточно принять антидепрессанты, и вот эта вот депрессия уходит. Все очень просто. Вот как вы считаете, что здесь?
Это одно и то же? Что факты имеют место быть, но толкование фактов зависит от того, как ты воспринимаешь мир как таковой. Предполагается так, что тело, значит, создает то явление, которое называется душой. Чем тело, душа исчезает. Значит, что чем управляет, понимаете? Если душа управляет телом, а так Богом и замыслено в конечном счете, то то, что происходит с нашим телом, это вторичное явление, по сравнению с тем, что происходит с нашей душой. Без здоровом теле здоровый дух совсем не обязательно. Здоровый дух, он делает и больное тело вместилищем правильного взгляда на жизнь. Брось Оптинский, глубоко больной человек физически-то, не мог служить божественной литургии. Лежал, понимая тех, кто ему приходил, людей здоровых по всем параметрам телесным, которых он исцелял. А сам исцелиться никак не мог от своих болезней телесных. Это неоднократное явление в церкви. Неоднократное явление в церкви, мы знаем. Поэтому, мне кажется, вот то, что называют депрессией, то, как объясняется депрессия, как она пытается лечиться, депрессия, это неправильный взгляд на человека как такового. И поэтому человек, вместо того, чтобы одолеть депрессию с помощью благодати Духа Святого, сейчас становится заложником таблеток. Есть препараты, вроде ничего. Да, кстати, бывает и что организм вообще перестает вырабатывать серотонин, если его будешь вводить, ты искусственно. Сплошь рядом такое бывает, да, зависимость человека от этих таблеток. Тогда как вообще? Он будет без таблеток, вообще не сможет жить никак. Понимание человека как продукта – это абсолютное уничтожение свободы человека как таковой. Человек не свободен ни в каком смысле. А у нас есть чувство свободы. И мне кажется, все-таки надо смотреть с точки зрения Бога и человека на то, что с ним происходит и что происходит вокруг него.
Мне кажется, и трудно представить, что, скажем, недостаток серотонина в организме может привести к ощущению бессмысленности своей жизни и страхом перед ней.
Не страх может быть, а вот реакция на страх – это уже, конечно, духовное начало. Вот тут, конечно, можно его одолеть с помощью молитвы. И, кстати, что серотонин вырабатывается, значит, кстати, не исключено, не исключено. Вот мы говорим о том, что сейчас такое явление происходит, что изменение гормонального состояния мужчин и женщин. У женщин больше гормонов мужских, у мужчин больше женских. Это что же, такие продукты питания, что ли, у нас, что мы стали вдруг такими инфантильными и женоподобными мужчины, а женщины мужественными, грубоватыми. Это образ жизни, который определенным образом влияет на все наше состояние. Мне так кажется. Вполне можете это объяснить? Мне кажется.
Ну, в заключение, отец Дмитрий, что бы вы могли пожелать унывающим людям?
Не унывать, бороться с этим унынием. Нет, я понимаю, что не унывать – это никак не пожелание. Мне кажется, вот тут важно все-таки находить решение не в радости, когда проходит боль и страдания, а в том, что ты понимаешь, что страдание и боль ради Господа. Вот я несколько раз приводил пример. Меня когда-то очень... как священника, потряс. Это когда у женщины, я рассказывал уже, еще раз повторюсь, потому что не так много у меня таких было случаев в жизни. Женщина умерла от рака спинного мозга, и боли постоянно вырастали. Я почищал ее каждую неделю, и ей все больнее и больнее становилось. Она была так, что я раньше думал, что уже больше боли быть не может, чем это, оказывается, может. И однажды она сказала, у меня было такое вот понимание, состояние уныния иногда бывало, недоумение, почему с ней так произошло, что она такая грешная, что такую боль должна нести. И однажды она сказала удивительную вещь, вот, которая вот меня и потрясла. Она сказала так, я готова нести эту боль и принимаю ее, только бы, чтобы ее где-то не испытывали.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за участие в этой, наверное, все-таки нужной беседе. И дай Бог, чтобы мы смогли вот этот разрушительный грех с Божьей помощью одолевать себе, потому что плоды действительно очень весомы для нашей души, для нашего спасения. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.